Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Все так», проект Натальи Басовской и Алексей Венедиктов. Как всегда, мы говорим о тех исторических персоналиях, которые, может быть, не очень известны в нашей российской действительности, но которые на самом деле сыграли значительную роль, в том числе и в развитии истории между той страной и Россией. Хотя нынешний наш персонаж этим был не очень замечен. Карл V, мудрый французский король. Что мы помним? Столетняя война до Жанны д'Арк. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый вечер. Надо сказать, что действительно Карл V занимает во французской истории одно из очень видных мест в их национальной истории. А у нас получилось так, что если взять, например, школьный учебник, то, по-моему, там его даже нет в параграфе «Столетняя война». Его просто нет. А он есть. Он есть, он очень заметен. И я бы сказала, что время его правления и сложный, бурной жизни. Тот, кто наверху, как правило, проживает непростую жизнь. История вот этой его жизни очень связана с дальнейшей европейской историей в целом и, в частности, с тем, что потом назовут развитие европейского, вот уж оговорочки пошли, развитие европейского парламентаризма, западноевропейского. И еще это король нетипичный для XIV века. Ибо жил он с 1337 по 1380. 14 век. Еще вполне средневековье. Хотя осень средневековья. Но он был не королем-рыцарем, а королем-книжником. И вот многое в этом таком странном сочетании король-книжник в рыцарский век, в разгаре Столетней войны, его битва, так сказать, с рождающимся французским парламентом, с Генеральными Штатами, все это придает его правлению очень большую важность, значение, и прозвище «мудрый» он получил не просто так. Но для того, чтобы это понять, надо вспомнить его жизнь, как обычно мы посмотрим, как шло становление личности, что это была за личность. Он родился в год, который считается годом начала Столетней войны, 1337. Вот это знаковое какое-то явление, потому что его биография – это биография Столетней войны. Не всей, а первой ее половины, абсолютно трагической для Франции. Он – зеркало Столетней войны. Столетняя война – зеркало осени Средневековья. Той эпохи, когда Средневека как будто бы еще вполне продолжается, эта цивилизация Средневековье, а в его недрах пробивается то, что очень скоро, завтра, станет ранним новым временем.
Но очень кроваво пробивается, надо отметить, мы это увидим даже по его жизни.
А все такие переломы в исторических эпохах, они, конечно, не могут быть легкими.
Ну, там безумная жестокость, никто не мог, знаете, никто, вот я, когда готовился к передаче, вот вокруг него было столько жестокости, и в его младости, и когда он был дофином. Но мы будем об этом говорить. Но все-таки
да, конечно,
очень жестоко.
А это жестокий век. Но, надо сказать, он не скончался. А впереди 20 век. Чем он менее жесток? А еще впереди, допустим, Торквемада, о котором мы говорили, который в нашей книжке называется «Личность из мрака». Так что впереди много жестокого. Это свойство нашей цивилизации. Но, конечно, переходность времени и тот факт, что он всю свою жизнь прожил в том, что потом назвали первая половина Столетней войны между Францией и Англией, это важно. Итак, он родился в 1337, в год, когда Эдуард III английский объявил войну, совсем не зная, что она будет названа Столетней. Объявил войну французскому королевству, объявил войну Франции. И в год, когда вот это объявление, этот жест, этот знак привело к тому, что английский король Эдуард III включил в свое геральдическое поле французские лилии. То есть страна в опасности. Соседняя Англия, королевство не очень большое, меньше, чем Франция, менее населенное, но славящееся военными традициями. Там мощный нормандский элемент с XI века. Туда влились и ассимилировались потомки воинственных норманов. Всю жизнь они воюют в Шотландии. Очень трудно ведут войны с горцами. То есть это люди, умеющие воевать. А отделяет их от этой страны только узкий Ла-Манш. И плюс Огромные владения принадлежат этим английским королям во Франции. Франция – безусловная опасность. Отец нашего персонажа, французский король, второй король из династии Валуа, пришедший к власти в 1328-м, Иоанн II по прозвищу Добрый. Я уже упоминала, что Добрый не означает, что он был добряк, а хороший. Народ считал его хорошим. Для народа он ничего особенно хорошего не сделал. Народные оценки бывают очень странные.
Но его жалели.
Нравилась его рыцарственность. Нравилась его какая-то, ну да, даже некоторая беспомощность, но и демонстративное благородство. Уходящее рыцарство бросает какие-то на прощание красивые такие тени на уходящую эпоху. Так, например, Иоанн II Добрый, отец нашего мальчика, который только что родился, создал орден звезды, подражая явно круглому столу рыцарей короля Артура. Век, когда рыцарство, в общем-то, оно уходящее, но признать этого никто не хочет, и до конца увидеть люди не могут. Красивый жест. Итак, король-рыцарь, поэт, основатель вот этого нового ордена в то время, когда рыцарство уходит, какой-то, ну, необычный. И вот его называют хорошим, хотя для народа конкретно он ничего хорошего не сделал. Видимо, хотел вот этими своими рыцарскими жестами, позами, а он больше и остался как в позе в истории, потом в позе долголетнего пленника, потом и поэта. Вот этой позой он хотел исправить неуверенное положение династии Валуа. Дело в том, что это боковая ветвь капетингов, прямая линия пресеклась в 1328-м, а правящий в Англии Эдуард III, конечно, имеет юридические права на французский престол. Он внук французского короля Филиппа IV Красивого. И вот Эдуард III назвал при объявлении войны Валуа узурпаторами. И вот своими жестами, рыцарскими поступками Иоанн II явно хочет это смягчить. Сразу скажу, что у такого рыцарственного короля он своей жизнью докажет, что он рыцарственный до конца дней, должен был бы быть рыцарственный сын. Его старший сын – это наш с вами Карл, будущий Карл V. А судьба поступила странным образом. В Карле V было все, что угодно, но рыцарем и поклонником рыцарских идеалов он не был, и в практической жизни им не следовал.
Но там случай, детская болезнь, он в 11 лет. В 11 лет
он
подхватил
болен.
Какой-то полимелит,
да,
или что-то еще.
Нам судить трудно, хотя увлекается.
Рука одна, пишут хронисты, не действовала.
Плохо работала,
плохо,
да.
И значит, он не может держать меч, он не может
и
держать
не может,
щит.
И не хочет.
Да.
И восполняет это тем, что так не характерно для королей этой эпохи. Он король-книжник. Это необычайно. Его мать, Бонна Люксембургская, умерла сравнительно рано, когда ему, старшему ее сыну, было 12 лет. То есть, конечно, в детстве он мать знал, но не особенно, не до конца, так сказать, детской жизни. Детство необычное для воспитания дофина, потому что с ним нельзя было, с этим старшим мальчиком, а он наследник.
Наследник.
Принципы старшинства действуют совершенно категорически. Каким бы он ни был, он наследник. Но воспитывать его так, как положено рыцарю, невозможно. Такая была поговорка, присказка, очевидность в эту эпоху. Рыцарь рождается на коне, опоясанный мечом. Этот не родился на коне, опоясанный мечом, и никогда в своей жизни не мог и не выходил ни на рыцарские турниры, ни на поля сражений. Это значит, это король уже какой-то не такой. Все пишут источники, что хилый, тщедушный. Он нашел выход для своей тщедушной души – книги. В Парижском национальном архиве сохранился каталог библиотеки Карла V. Он производит сильное впечатление, потому что всю оставшуюся свою жизнь, а он будет жить до 1380 года, достаточно долгие годы, и при всех трудностях его бытия, войны, бунты, все было, он собирает книги, он покупает, а это рукописные книги. Каждая книга очень дорого стоит, книгопечатание не изобретено. Он покупает эти рукописи, причем некоторые очень дорогие, и явно их читает. Я не могу сказать точно, что вот даже этот каталог не докажет нам, что он именно это прочел.
В каталоге 965 книг.
Это впечатляет.
965 книг.
Для
у кого?
Той эпохи.
Из слушающих нас, между прочим, дешево.
Обязательно 965 книг.
Да.
Ну, у них теперь электронные всякие
тем не менее,
дела.
Тем
ему менее. Нечем было заменить. Но для той эпохи это потрясающая библиотека. Но можно смоделировать, что он мог читать, что читали в это время во Франции. Дело в том, что он коллекционировал, конечно, и поощрял переписывание античных книг, древних, традиционных. Это как бы признак образованности. Но во Франции уже сложилась литература своя и немалая. Например, очень популярен роман. Рыцарский роман Кретьена де Труа «Ивейн или рыцарь со львом» на старофранцузском. Читают все, что для Средневековья означает очень маленький круг лиц. Роман о Тристане и Изольде. Примерно с 30-х годов прошлого, 13 века, он очень популярен. Есть несколько версий, до нас дошли несколько переписанных версий этого романа. Роман о Розе, аллегорический, такой, то, что он, современный человек не может назвать романом. Это не роман, это размышление, это система символических фигур. Одна из главных фигур – это природа, ну и самое главное – это куртуазная любовь. Это роман о куртуазной любви. Два автора писали этот роман. Первая часть Гийом де Ларис, а вторая Жан де Мен. И все это, ну, песня о Роланде всегда и давно, прочно с 13 века популярная. Безумно популярен Бертран де Борн, певец рыцарства. Но вот, чтобы понять, как этому мальчику, который понимает, что он никогда не будет рыцарем в этом полном смысле слова, каково ему все это читать, я процитирую несколько строк из Бертрана де Борна, певца рыцарства. «Неважно, четверг или среда, и в небе какой зодиак, и засуха или холода, жду битвы, как благо из благ, в ней доблесть и соль, все прочее ноль, с ней рядом солдат не знает утрат. Вся жизнь боевая страда, походный разбить бивуак, стеной обнести города, добыть больше шлемов и шпаг. Господь, не неволь, ждать лучше издоль любовных услад, мне слаще звон лад».
Ну, это мечтание о полете в космос.
Это для то, него. Что в среде, в которой растет маленький наследник, нормально, привлекательно.
А для него?
А для него исключено. Поэтому, конечно, это должен был быть человек какого-то иного склада, чтобы сформироваться в ту зрелую, разумную личность, которой он стал. Надо было не стать в не впасть в отчаяние, надо было не уйти в себя и расстроиться совсем, что вот я не такой. Он нашел в своей образованности, книжности, видимо, отдушину. И несмотря на то, что читал про рыцарей, и там в каждом из этих произведений часто фигурировал еще и образ идеального государя. Вот, например, очень популярна была книга «Сочинение», вернее, книга звучит не совсем так, «Сочинение. Жизнь Людовика Святого», «Сочинение Жана де Жуанвиля». Людовик Святой, Людовик IX, французский, 13 век, идеал государя. Но вот среди его доблестей не только рыцарские. Мудрость, справедливость. И я опять могу смоделировать, что наш мальчик мог стараться брать вот эти черты за образец. Можно сказать, что начало его королевской, будущей королевской биографии, путь к трону, это знаменитое событие Столетней войны, битва при Пуатье. Это 1356 год, 19 сентября.
Ему 18 лет.
А 18 или 19?
Да, дело в том, 18-19.
Что, да, да, календари считают по-разному, да. Смотря с какого 19, хронисты 18, точно молодой не называют.
Юноша, да.
Это юноша.
Второкурсник.
Вроде того. Есть версия, но не у всех авторов, что он был на поле сражения под Пуатье. И как большинство французских разумных командиров с отрядами покинул поле боя. Или бежал.
Надо вспомнить, что случилось с его отцом.
А отец не ушел с поля боя. Его отец, тот самый рыцарь Иоанн II Добрый, там, на поле под Пуатье, доказал, что у него совершенно нет государственного мышления, которое появится у его сына, но зато у него есть рыцарская доблесть и искреннейшее служение рыцарским идеалам.
То есть честь, в их понимании.
Абсолютно.
Рыцарская честь.
Абсолютно. Только умереть на поле сражения или вдруг оказаться в плену, как с ним и случилось, но не уйти. А большинство отрядов, которые возглавляли его вассалы, и, возможно, один из них возглавлял старший сын, ушли. Рядом с ним остался младший. Продолжал рядом с отцом. Отец орудовал огромным боевым топором. Постепенно вокруг него уже было столько врагов. Англичанами, напомню, командовал Эдуард Черный Принц, наследник английского короля. Битва явно была проиграна. И вот крупнейшие вассалы уходят, потому что французская армия не была армией в это время, в отличие от войска английского. Это была совокупность самостоятельных отрядов, где каждый командовал своим отрядом, а король как бы просто был общим знаменем. А с английской стороны и Эдуард III сам, например, в битве при Креси 10 лет назад, и его сын Эдуард Черный Принц были реальными командирами своих наемных отрядов, а не вассалов, пришедших выполнять свою службу. Итак, итог битвы при Пуатье, одного из самых трагических эпизодов французской средневековой истории. Проиграно сражение, в котором у англичан было гораздо меньше солдат. Это, в сущности, был большой английский отряд, а здесь французское войско. Тем не менее, сражение проиграно. Французы бежали позорным образом с поля боя. Король захвачен в плен. Лично Черный Принц взял его в плен и повел свой шатер пировать, как полагалось по тем законам, вместе с младшим сыном. В стране нет денег, она разорена предыдущими событиями Столетней войны, и в частности, особенно Черным Принцем, который совершал целенаправленные, так называемые шавоше, опустошительные рейды. Он не давал битвы крупные, тут его вынудили у Пуатье, а просто шел, грабил, и все богатства уплывали в Англию.
И надо напомнить, что Столетняя война к этому времени идет 19-20 лет. Уже это уже 20-летняя война.
И идет очень плохо для французов. Проиграна битва при Слезе, морская проиграна при Креси, разграблены целые области Франции в этих самых знаменитых шавоше. И еще одно очень важное обстоятельство. В заточении находится арестованный и заключенный в тюрьму плененным теперь королем, незадолго до его пленения, соперник. Еще один претендент на французский престол. Король Наварры, маленького королевства в Пиренейских горах, на границе Испании, будущей Франции. Король Наварры Карл по прозвищу Злой. Ну, точнее,
вот
все-таки
Иван Добрый, который Иван Наварры. Иван Добрый и Карл Злой.
Того любят, а этого нет. Но вообще более точный перевод с французского «плохой». Я даже не знаю, почему утвердилось у нас «злой».
Ну,
он плохой.
Тот
хороший.
Хороший.
Да. Вообще точнее плохой. Их назвать. Иоанн хороший и Карл плохой.
Да.
Его не любят, он не нравится. Но он родственник дома Валуа и претендует на французский престол, французскую корону. Настолько реально была угроза захвата престола с его стороны, что Иоанн Второй Добрый, при всей его доброте, так сказать, и рыцарственности, арестовал его, хотя прекрасно понимал, что иметь такого узника очень опасно. Во-первых, это царствующая особа, пусть крошечного королевства, а кровь в Средневековье – это самое главное. В заточении находится царственная особа. Значит, найдутся люди, которые сделают его знаменем борьбы за французский престол. Вот в такой ситуации оказался дофин, наследник престола Карл. Дофином называли наследника во Франции, потому что традиционно он владел областью Дофине. И перед ним безденежье, отсутствие короля, отсутствие армии, нестабильная политическая обстановка, в особенности из-за ареста Карла Злого. И что делать? Он самой ситуации поставлен во главе королевства.
И вот он после битвы при Пуатье с небольшим отрядом прибывает в Париж, где у него ни поддержки.
Ничего.
Ничего. Ничего. А он 19-18-летний парень в Париже. Маленькая свита, маленький воинский отряд, вассалы, как вы правильно сказали,
все разбежались.
Защищать свои замки,
да,
или перебежать на сторону к англичанам.
У него фактически,
да,
нет войска.
Да.
И в Париже тревожно. Все время, во-первых, есть угроза, что вырвется Карл Злой из заточения, он скоро вырвется. Большое недовольство поражением. По дороге, когда французские войска возвращались, отряды, их просто забрасывали всякими овощами, тухлыми фруктами. Горожане выражали им недовольство.
Освистывали,
улюлюкали. Освистывали, улюлюкали, издевались. Это говорит о крушении каких-то важнейших социальных принципов, строения, социального строения страны. Это очень опасно. И в этой ситуации... Он берет на себя мужество, будущий наш Карл V, сказать: «Я беру, так сказать, правление в свои руки».
Напомню, отец в плену у англичан.
Отец в Англии,
да,
отец в плену. И для того, чтобы его вернуть, нужны совершенно колоссальные деньги. По законам того времени выкуп – это нормально, а выкуп короля – это ужас. Когда-то выкуп Ричарда «Львиное сердце» в XII веке разорил, совершенно разорил Англию.
А что взять с разоренной Францией, которая уже разорена англичанами?
Здесь вот это... она уже и так разоренная, и с них требуют колоссальный выкуп.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.